Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы продолжаем наши разговоры о российской экономике. Рубль продолжил свое падение к мировым валютам еще на 60 копеек вниз. Ну, правда, не только о российской. Я думаю, мы поговорим и об украинской экономике. Сможем сравнить, что происходит там и что происходит в России. У нас сегодня в московской студии Радио Свобода инициатива, доктор экономических наук, профессор и бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и с нами по скайпу будет исполнительный директор Международного фонда Блейзера в Украине, The Blazer Foundation, магистр Гарвардского университета, кандидат экономических наук Олег Устенко. Вот, собственно, теперь мы можем посмотреть на цифры. У нас тут на заднике есть цифры курса рубля, вот, и к евро, и к доллару. Цифры эти уже неправильные. А есть другие совсем. Там уже 39,5, и к евро там за 50. Ну что, Андрей, что происходит?
Ну, происходит то, что должно происходить. В этом смысле экономика – это, конечно, не физика, но все-таки в ней есть определенные закономерности. И если у вас, дальше такие либеральные мантры, если у вас в стране неблагоприятный инвестиционный климат, если у вас в стране не защищена собственность, с чем господин Евтушенков недавно воочию столкнулся. Ну, это просто такой яркий пример, потому что очень крупная компания, но огромное количество бизнесменов по всей стране сталкиваются с этим постоянно и каждодневно.
Акции системы сегодня упали на 10%.
Больше.
Еще. Больше даже.
Больше.
Ну, вы лучше
больше.
Следите.
Последние цифры, я вот, собственно, смотрел биржу перед нашей встречей с вами, там было 12 с копейками уже. Цена еще совсем недавно, они стоили 50-52 рубля, то есть...
То есть миллиардер превращается в миллионера.
Да, но вместе с ним, к сожалению, превращаются и все остальные держатели акций. У него, конечно, ключевой пакет, но я вот в данном случае тоже готов предъявить претензии нашей власти и тем, кто затеял эту историю, потому что я хоть и маленький, очень маленький держатель пакета, но тем не менее мне тоже обидно наблюдать за динамикой курса акций.
Ну, прокуратура помогает с динамикой курса.
Вот. Ну, одним словом, вот есть набор очень серьезных макроэкономических факторов. Это и стагнация в российской экономике, которая объективно приводит к ослаблению национальной валюты. Дальше там чуть-чуть привносят свои 20 копеек спекулянты туда-сюда. И есть еще один момент, достаточно интересный и очень дискуссионный. Это поведение Центрального банка. Он еще в начале этого года продекларировал, что он ставит своей главной целью борьбу с инфляцией, называется красивым наукообразным словом таргетирование инфляции, и будет минимизировать свое вмешательство на валютном рынке, что он, собственно говоря, и делает. И, ну, это такая позиция, она как бы с одной стороны понятная, с другой стороны не бесспорная, с учетом того, что девальвация объективно ведет к ускорению инфляции, потому что импортные товары играют во многих секторах потребительского рынка очень серьезную роль, там от 20 до 100% потребительского рынка, и в этом смысле как бы, упуская из-под контроля вот этот вот важный фактор инфляции, ну, не очень понятно, как ЦБ будет снижать ее другими инструментами. Хотя, с другой стороны, я понимаю прекрасно руководителя Центрального банка стоять, распахнув... Ну, посмотрите, руководитель женщины, потому что я не знаю, что они там будут, но распахнув, в общем, рубашку на груди, противостоять Ниагарскому потоку, это тоже занятие такое достаточно сложное и бесперспективное.
Ну, давайте мы в Киев обратимся к Олегу Устенко. Я, во-первых, хотел бы вас спросить, следят ли за тем, что происходит с российской экономикой у вас в Киеве? Интересно ли вам за этим смотреть, что тут здесь происходит?
Ну, безусловно, это интересно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Безусловно, это интересно, особенно в ракурсе таких вот напряженных взаимоотношений, которые сейчас есть между Киевом и Москвой. Абсолютно очевидно, что во многом это было ожидаемо здесь, в Киеве. И мы смотрим на упавший рубль, мы смотрим на проблемы, которые есть с оттоком капитала в Российской Федерации. Но все бы воспринималось, конечно, по-другому в Киеве, если бы мы не испытывали аналогичных проблем тоже. Не забывайте, что у нас серьезнейшая девальвация идет гривны. И если в России, я понимаю, рубль девальвировал на процентов это 25 с начала этого года, то в Киеве девальвация была уже на уровне, ну я бы сказал, практически 70%. Тоже правда, что впервые за экономическую историю Украины у нас был за первое полугодие отток прямых иностранных инвестиций в страну. Тоже правда, что у нас было бегство капитала. В общем, то, что происходит в России, то, что происходит в Украине, на мой взгляд, это, конечно, взаимосвязанные процессы. И тоже правда, что уж точно этот конфликт и это противостояние, ну, по крайней мере, среднему классу и в одной, и в другой стране точно не добавило. А то, о чем думает и... Вот то недовольство, которое есть в Украине, это, конечно, действиями политической элиты Российской Федерации. Вот так вот мы, такой вот взгляд из Киева на то, что происходит в России.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот есть какая-то оценка потерь Украины от войны, которую вела разными способами против нее Россия, ну вот до этого перемирия, которое тоже, в общем, не вполне соблюдается?
Ну, я бы сказал, что здесь, если говорить по поводу оценки, ее можно, в общем-то, мерить в разных плоскостях. Есть непосредственные потери, которые несет Украина от вооруженных действий, от вынужденного противостояния на юго-востоке нашей страны, тоже все, после всех этих событий, связанных с аннексией Крыма. Но тоже правда, что есть и такие, вроде бы и не прямые, а косвенные потери, но которые не менее ощутимы. Конечно, здесь не идет речь по поводу человеческих жизней, но потери колоссальные. До последнего времени, там, скажем, по результатам 2013 года, Украина экспортировала порядка 25% своего экспорта на территорию Российской Федерации, учитывая, что мы экспортно-зависимая экономика, равно, конечно, как и Российская Федерация, но, объемы, но экспорт в общем нашем объеме ВВП составляет порядка 50%. И представьте себе, что за первые полгода наш экспорт в Россию снизился на 25%. То есть удар был действительно серьезнейший нанесен. Более того, этот удар сосредотачивался ко всему же на юго-востоке нашей страны. Почему? Потому что большая часть экспортно-ориентированных украинских отраслей как раз ориентировалась на рынок Российской Федерации. Например, машиностроительные предприятия порядка 3/4 своего машиностроительного экспорта продавали на территорию России. Абсолютно очевидно, что вот эти так называемые нетарифные методы ограничения украинского экспорта на территорию Российской Федерации были в полном объеме задействованы Кремлем, и это не могло не сказаться на нашей и без того слабой экономики, фактически вошедшей в такое пике падения. В общем, вот это такого рода потери. Ну и, конечно, все, что мы тратим и должны будем тратить не только на оборону, а то, что надо будет истратить на восстановление юго-востока страны. Говорится по поводу различных оценок, но одна из оценок, о которых, я понимаю, наиболее такая обговариваемая, это объемы потерь на уровне порядка 10 миллиардов долларов. Тысячи людей остались без крова над головой, сотни инфраструктурных объектов разрушены, приостановлены предприятия. Что значит остановить Мартен? Вот это значит, что придется перекладывать эту печь заново. То есть, в общем, проблем достаточно много, и Россия действительно очень сильно бьет по Украине. И вследствие вот такой вот неприкрытой агрессии, с одной стороны, с другой стороны, вследствие тех потерь, которые есть по отношению у Украины, связанные и с необходимостью тратиться на свои вооруженные силы, ведь, в общем-то, вооруженные силы никогда не были в фаворе украинского бюджета. Сейчас, не знаю, знаете или нет, но после выступления Петра Порошенко говорится о том, что надо поднять объемы затрат объемы расходов на военно-промышленный комплекс страны с текущих 0,5-1% ВВП довести их до 5 и, возможно, даже больше процентов ВВП. Но что значит для страны, которой ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 7,5 тысяч долларов, вдруг взять и увеличить вот так вот серьезно затраты, в то время, когда и восстанавливать надо, и, в общем-то, народ, ну, мягко говоря, не очень-то жирует и с трудом, в общем-то, выживает вот в сложившихся условиях. То есть все, ну, и сложно, и тяжело, но то, что придает оптимизма, это понимание того, что надо проводить реформы и пытаться, я не скажу, дойти там до уровня Европейского Союза. Я мало верю в возможность увеличения до 2020 года ВВП на душу населения в 2 раза, о чем сказал Петр Порошенко во время своего общения с журналистами на прошлой неделе. Но я охотно верю в то, что если инициировать реформы, те же реформы, которые связаны с улучшением бизнес-среды или инвестиционного климата, то эффект может быть достаточным и значительным в плане и возможности притока прямых иностранных инвестиций, и активизации инвестиционной деятельности отечественного украинского бизнеса.
Давайте мы Андрею Нечаеву тоже дадим высказаться. Андрей, ну, во-первых, вы, может, как экономист, могли бы тоже оценить потери России от того, что она втянулась вот в эту авантюру с захватом Крыма, с войну в Донбассе, попала под санкции. Ну и вот мы видим вот такие, как это, градусник, да, курс доллара, инфляция, всякие нехорошие данные.
Ну, сразу надо сказать, что состояние российской экономики и отражающий ее курс рубля были далеко не благостными еще до всяких санкций. У нас весь 2013 год, это такая вот хроника пикирующей экономики, темпы экономического роста очень резко падали, инвестиции вообще вышли в отрицательную плоскость, причем существенная стагнация реального потребительского спроса, поправка на инфляцию, то есть все это было еще до всяких событий на Украине.
То есть больная экономика.
И до всяких санкций. Значит, что касается Крыма, ну, сейчас вот есть цифры, которые заложены в бюджет, это порядка 100 миллиардов рублей в год в бюджет следующего года, в целом за трехлетку это без малого там, если мне память не изменяет, 400 миллиардов, где-то 370 миллиардов рублей. Ну, сумма достаточно значимая, хотя, конечно, по масштабам российского бюджета не какая-то критическая. Что касается санкций, то, ну, санкции же, они такого двоякого рода. Есть то, с чего, собственно, начали США и страны Евросоюза. Да, это индивидуальные санкции. Они 99% идеют в периоде российского населения и российской экономики в целом, в общем, никак не затрагивают. Я тут читал очень забавное интервью господина Тимченко некоторое время назад. Он совершенно искренне сетовал, что он не может использовать свой личный самолет, потому что американцы отказываются его обслуживать. Ему на каждый свой полет приходится заказывать заново чартерный рейс. И это, конечно, страшно неудобно и некомфортно.
А жена кредитную карточку где-то не смогла прокатать.
Да, но это, в общем, проблемы очень далекие от большинства российских граждан и от российской экономики. Если говорить, собственно, об экономике России, то, пожалуй, единственный негативный такой зримый эффект, который мы имеем от этих санкций, это резкое удорожание заимствований за рубежом, которыми в последние годы российские компании, российские банки очень активно пользовались. Причем такие любопытные цифры. Вот многие эксперты связывают механизм, как бы, прихода кризиса 2008-2009 годов в Россию именно с высокой внешней задолженностью. Напомню, что тогда внешний долг был 540 миллиардов долларов. Сейчас внешний долг совокупный 720 миллиардов долларов. То есть мы за 5,5 лет почти в 1,5 раза увеличили внешний долг. И, естественно, сейчас эти деньги надо чем-то замещать. поэтому резко увеличились претензии к использованию Фонда национального благосостояния. Российские коммерческие банки, в том числе вполне респектабельные, активно повышают депозитные ставки, что в этом смысле для населения, у кого есть, конечно, сбережения, некоторый бонус, такой позитивный бонус от санкций. Но, с другой стороны, понятно, что становятся менее доступными кредиты и для юридических лиц, и для тех же граждан. И главное, что они становятся дороже. Вот это, пожалуй, главный зримый эффект санкций, который, безусловно, скажется в первую очередь в снижении инвестиций или, по крайней мере, в отсутствии их роста, потому что далеко не все эти деньги, собственно, в подавляющей части они шли не на покупку Челси и не на там покупку яхты, они шли или на текущие нужды российских предприятий, или на какие-то инвестиционные цели.
Ну, значит, знаете, все-таки значительная часть этого долга взята госкомпаниями или компаниями с значительным государственным участием.
И 52%.
Не очень убедительно некоторые проекты выглядят, понимаете.
52%. Я согласен. Я думаю, что вы так невольно намекаете на компанию «Роснефть».
Ну, к примеру, да. Она сейчас просит $1.5 миллиарда, да?
Нет, полтора триллиона, рублей.
Игорь Иванович Сечин. Из бюджета, да.
Нет, из Фонда национального благосостояния.
А, ну так
Игорь
все равно деньги
Сечин широкий
казенные.
Человек, но не настолько, как вы ему приписываете.
Ну, скоро попросят, не волнуйтесь.
Факт состоит в том, что действительно значительную часть этих денег придется каким-то образом замещать. Или, находя другие источники заимствования за рубежом, что далеко не просто, или вот мобилизуя, значит, какие-то внутренние резервы.
Да, это любопытно. Ну вот тут еще один сюжет. Нефть дешевеет в понедельник, как раз на ожиданиях стат-данных по экономике США и Китая. Там называют цифры под $96 за баррель. А бюджет ведь балансируется где-то при 100. И что, пойдет вниз или нет? Какое ощущение у вас?
Ну, нефть снижается уже примерно на протяжении 2 месяцев, довольно устойчиво. Она подешевела где-то на 13%. Вот,
как это влияет на российскую экономику?
От времени своего локального пика. Ну, очевидно, как это влияет на российскую экономику. 52% бюджета, который, если мы говорим о федеральном бюджете, зависит от так называемых нефтегазовых доходов. Конечно,
так, может быть, вот как нам слушатели намекают, это и есть причина такой девальвации поведения Центробанка? Больше дешевых рублей за те же самые объемы нефти?
Ну, вообще, девальвация – это ведь такой очень непростой и обоюдоострый инструмент. Кстати, активно используемый во всем мире.
Вот Украина тоже продевальвировала.
В разного рода торговых войнах. Ну, Украина продевальвировала почти в 2 раза гривну. Это не результат, я полагаю, сознательной экономической политики украинских властей и Украинского центрального банка. Это просто вынужденная мера. Это действительно следствие, там, ну, если не экономического коллапса, то, по крайней мере, тяжелейших проблем украинской экономики. То есть это не рукотворная вещь.
Ну как не рукотворная? А Россия здесь не поучаствовала разве в этом? И блокада, и война, и всякие там вот гадости, о которых наш собеседник из Киева говорил.
Ну, опять, так же, как с российской экономикой, многое началось до санкций, гривна начала активно падать еще до всяких действий со стороны России. Майдан, последующая смена власти, когда еще собственно, Россия ничего
Я бы все-таки напомнил, что Россия начала действовать против Украины, еще при режиме Януковича, вводить разнообразные ограничения в области внешней торговли, пытаясь пустить Украину в Европу.
Нет, Миша, это не так.
Ну, мы спросим.
Там хорошо это или плохо, неважно, но это не так.
Война была начата еще против Януковича.
Нет. Россия действительно приложил немалые усилия для того, чтобы предотвратить подписание соглашения между ЕС и Украиной, но тогда это были преимущественно пряники. Это были скидки на газ, это был займ, как вы помните, предоставленный, собственно, режиму Януковича, фактически в размере нескольких миллиардов долларов.
Который неизвестно куда делся.
Сейчас эти деньги, их возврат, конечно, под большим вопросом, потому что тогда это был гораздо большей степени кнут, а не пряник. А слабеть гривна, ну и вообще украинская экономика начала еще до всяких, так сказать, российских.
А давайте мы, Олега Устенко, уточним все-таки тогда, когда все-таки начались действия со стороны России против украинской экономики?
Я бы сказал так. На мой взгляд, из Киева Россия вела себя непоследовательно достаточно длительный период времени. До 2011 года и в 2011 году, когда в Питере был подписан с одной стороны премьером в то время Путиным, с украинской стороны премьером Азаровым договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ, тогда уже и до этого и после этого применялись методы серьезного давления на Украину. Достаточно вспомнить конфетные войны, сырные войны, но такие парадоксальные вещи, как, например, летом 2011 года, когда Россия запретила временно, ввела запрет на ввоз к себе на территорию части продукции украинского машиностроения, трубы малого диаметра. В тот же момент времени, тогда я нашел совершенно странным, например, запрет на ввоз на территорию России столовых приборов, которые были произведены на территории Украины. Потом было общее ожидание, что когда было подписано соглашение о зоне свободной торговли, все это прекратится. В реальности это не прекратилось. Периодически мы слышали заявление Роспотребнадзора по поводу соответствия или несоответствия какого-то отдельного вида пищевой продукции украинской, либо вообще всей пищевой продукции стандартам, которые есть в России. Потом были снова ограничения по целому ряду машиностроительной продукции. И вот машиностроительная продукция, она была выбрана все время как вот такая серьезнейшая болевая точка для украинского экспорта, чего греха таить. В общем-то, украинское машиностроение не очень было конкурентоспособное и раньше, но пользуясь тем, что оно продается, вот как я говорил раньше, 75% украинского машиностроительного экспорта уходило на территорию Российской Федерации. Вот это и была такая серьезная болевая точка. Тоже правда, что периодически использовался аргумент цена на газ. Тоже правда, что периодически использовались различные такие, я бы сказал бы, вот даже не знаю как, заманишки со стороны России, как во время конца режима Януковича, давайте дадим возможность получить 2 миллиарда долларов кредита от нас путем покупки из суверенного фонда евробондов украинских. То есть, в общем, это не что-то... Нет, Россия не давила. Она давила всегда, но она давила всегда как-то совершенно непоследовательно. Казалось бы, в какие-то моменты времени, когда надо было бы даже с точки зрения пиара создать вот такой очень позитивный имидж, она его не создавала, вот как после подписания соглашения в Питере.
Ну, то есть, получалось так, что все равно раскачка эта шла. Андрей, видите, были какие-то элементы,
нет,
да?
Мы сейчас говорим...
А последовательной политики не было.
Мы сейчас говорим, ну, как мне показалось, все-таки... конец 13-го, первая половина 14-го года.
Ну, конечно,
года,
не сравнить
когда,
то, что сейчас
когда,
и было,
ну,
тогда.
На мой взгляд, пряник был многократно толще кнута.
Ну, теперь кнут и всякие разнообразные безобразия, и вот обе страны фактически от этого достаточно сильно пострадали. Мне кажется, что Россия просто в начале этого пути, Украине, значит, досталась от Москвы, а России достанется от всего, как это говорится, прогрессивного человечества, когда это...
Насколько будут углубляться санкции.
А вы знаете, мне кажется, что вот в этой ситуации нервотрепки и каких-то странных заявлений разных деятелей российских, российская власть, она сделает для собственной экономики гораздо больше плохого, чем все эти санкции. Вот я сегодня прочитал потрясающее совершенно заявление, которое, наверное, посмешит людей, знающих в России, или, наоборот, их сильно расстроит. Ну, а в Киеве, наверное, тоже удивит. Вот первый зам генерального прокурора Александр Буксман заявил: у нас в свое время был лозунг «Не лезьте в экономику», но это оказалось ошибочным. Буксман сказал: пришла пора обновить подходы в борьбе с незаконным ценообразованием и пообещал разнообразные проверки банков и потребительских цен. Вы извините, это уже напоминает какой-то конец НЭПа. Вот эти вот сотрудники ведомства там, Дзержинского, Ягоды, Ежова и Берии, будущее, естественно, наступают на НЭПманов, понимаете? Пора
раскулачивать. При всем как бы уважении к Украине, конечно, события вокруг Украины и по поводу Украины для российской экономики сравнительно малозначимы, а вот те глупости, которые делают или, по крайней мере, иногда декларируют наши власти, а также наша Государственная Дума, вообще, надо сказать, орган, который вносит такую вот активную турбуленцию в настроение российского бизнеса, значит, постоянно наши уважаемые коммунисты выходят с какими-то революционными идеями.
Последняя, ну, что же коммунисты? А что, Единая Россия не выходит, что ли?
Последняя была озвучена прямо сегодня. Это ввести дополнительный налог на богатых, который, значит, вот пойдет там на нужды фронта, типа того. Поэтому, конечно, глупости в экономической политике, которые наша власть делает, и активное вмешательство в экономику силовых ведомств, конечно, имеет гораздо более разрушительный эффект для нашей экономики, чем внешние санкции и чем какие-то международные конфликты. Это совершенно очевидно.
И вот Михаил Касьянов дал такой прогноз, что он ожидает при сохранении нынешней политики коллапс российской экономики примерно через год. Вот цитата. «Если санкции останутся в силе, и цена нефти опустится еще ниже, финансовые резервы России закончатся через полгода даже». Ну, а дальше там будет ужасная инфляция, экономический коллапс, и все дойдет, наконец, до людей, которые аплодировали там «Крым наш», «Даешь Донбасс» и все прочее. Вперед, Новороссия.
Ну, я в данном случае несколько более оптимистичен, чем мой добрый друг Михаил Михайлович. Я думаю, что запас прочности, вот, который мы когда-то создали, создав в России рыночную экономику, как ее потом не корежили, все-таки она создает удивительный запас прочности. И если не произойдет какого-то драматического, а главное долговременного падения цен на нефть, то, конечно, крах российской экономики там, а-ля конец 91-го года, когда мне пришлось начать работать в правительстве, конечно, нам не грозит.
Ну, а 98-й
хотя,
год?
Хотя, если нефть опустится, там, не знаю, вдвое и продержится на этом уровне года полтора, это действительно для России будет страшным ударом. Вот. Но, повторюсь, дело-то в данном случае не только во внешних условиях, а в тех очевидных глупостях, которые делает наша власть. В этом смысле я с Мишей абсолютно солидарен, что если политика не изменится, то едва ли нас ждет благостное будущее.
Давайте вот мы Олега Устенко спросим, вот из воюющей Украины. Олег, скажите, а как вы оцениваете запас прочности российской экономики вот на данный момент? При том, что вы слышите разнообразные заявления, ну вот типа того, что я процитировал, или господин Глазьев там произносит, ну и другие, так сказать, скажем так, сторонники нелиберального подхода к экономике, к решению тех проблем, которые возникли, вот, наши дирижисты, так сказать, во власти.
Ну, я думаю, кстати, сказать, что очень многое, что мы сейчас слышим по поводу российской экономики, такой вроде бы крен явный в сторону, сказать, плановой экономики, но нет, но экономики, которую есть кто-то и точно не невидимая рука, которая будет пытаться руководить этой экономикой. И видно в логике части руководителей в Кремле, эта невидимая рука в данном случае будет заменена на совсем видимое какое-нибудь министерство а-ля бывшего государственного госплана. Очевидно, что это одна из ремарок. Но я бы сказал, что мне кажется, что запас прочности российской экономики не такой большой, как кажется, может быть, в Москве или в российской глубинке. Я предполагаю, вот судя по беседам, которые мы ведем здесь и с европейцами, и с американцами, и внутри, и с экспертами из Российской Федерации, мне кажется, что запас прочности не такой большой. На что будут таргетировать сейчас эти санкции? А санкции — это одна только часть плоскости, которую мы видим. Но есть другая часть, и эта часть связана с тем, что будут достаточно сильно пытаться играть сейчас на понижение цены на энергоресурс. И если Brent сегодня с утра стоил действительно 96 там, с копейками за баррель, то я бы допустил, что цена может опускаться достаточно активнее. И я думаю, что если цена опустится, там, скажем, до отметки около 80 долларов за баррель, то проблем в российской экономике будет гораздо больше. Но я тоже думаю, что, скорее всего, специфика любого тоталитарного режима или режима, в котором сильна только одна какая-то группа, и Россия такой яркий пример этого, состоит в том, что ты вводишь экономические санкции, а эффект может быть противоположный в плане общественной поддержки. Общественная поддержка существующего руководства, она может увеличиваться на фоне введения санкций. Я думаю, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Брюссель очень неоднородный. Вашингтон, конечно, более так однородно выступает. Но мое предположение рабочее состоит в том, что будут пытаться бить по цене на энергоресурс различными способами. Один из возможных путей — это попытаться нарастить добычу, и что будут активнее делать, и страны ОПЕК будут более активно добывать. И тоже правда, что Иран, скорее всего, будет представлен более активно на этом рынке. И тоже правда, что будут бить по другой стороне, по потреблению. И будут бить по потреблению прежде всего за счет, а в краткосрочной перспективе можно бить как раз со стороны Соединенных Штатов Америки. И тогда, если начнется, я даже не скажу коллапс цены по энергоресурсам, но его снижение, скажем, до отметки 80 долларов за баррель, будет означать то, что тебе для того, чтобы держать лояльное к себе население, надо платить за это. Всему есть, за все есть плата. И в данном случае, где взять эту монету, за которую, которой можно рассчитываться за лояльность со стороны своего собственного населения. И если сейчас почувствовали проблемы, скажем, те, которые наименее социально защищены, те, которые получают небольшие заработные, фиксированные заработные платы, скажем, в госсекторе, они столкнулись с более высоким уровнем инфляции, они столкнулись с 25% девальвацией рубля, а зарплаты, в общем-то, вряд ли проиндексируют на такие объемы инфляционные, которые в реальности мы уже наблюдаем по России и которые можем наблюдать в будущем. А вот представьте себе, что все это происходит на фоне снижающихся доходов государственного бюджета. Вот тут будет проблема. Как сохранить лояльность, когда у тебя на эту лояльность нет денег? Это как балованному ребенку: либо ты покупаешь эту игрушку, либо ты сейчас снова услышишь крик. Вот как бы не услышать крик, вот в этом проблема.
Но они не хотят, собственно, услышать крик, и разнообразные, так сказать, думские, о которых говорил Андрей Нечаев, замечательные идеи, которые реализуются, ну, например, удар по средствам массовой информации, которые отчасти принадлежат иностранцам, снижение их доли, это тоже ответ, но не будет газеты «Ведомости» в нынешнем виде, еще каких-то изданий. Так что тут понятные действия.
Ну, я бы вот, если можно, дал пару комментариев поводу. Значит, первый по поводу цены нефти. Ну, что касается спроса, я все-таки не думаю, что американцы устроят себе экономический кризис только для того, чтобы досадить России, сократив, значит, спрос на нефть.
Вот Игорь Сечин заявил: ниже 90 долларов за баррель цена нефти не упадет. Послушается нефть Игоря Сечина?
Может послушаться. может послушать, сейчас объясню, почему. Дело вот в чем, что сейчас ситуация совсем, вот часто проводят параллели между тем, что было в 1986 году, когда президент Рейган сумел убедить саудитов, что следующим объектом экспансии Советского Союза вооруженной будет Саудовская Аравия, и они резко нарастили добычу нефти, чем, значит, привели к падению цены, и это, собственно, стало не единственным, но существенным фактором экономического краха Советского Союза. Сейчас ситуация другая. Тогда это было американцам выгодно, потому что они были крупным импортером нефти. Сейчас Америка фактически перестала быть импортером нефти. Более того, не исключено, и это большая такая стратегическая угроза для России, что со своим сланцевым газом в форме сжиженного газа и своей сланцевой нефтью они выйдут на уже международные рынки как экспортер, и это может лет через там, 15-20 существенно поменять вообще весь расклад сил на международном рынке углеводородов. Но сланцевая нефть окупается при цене порядка $95 за баррель. Значит, соответственно, либо американское правительство должно резко увеличить дотации, не знаю, насколько они к этому как бы готовы, и бюджет той же Саудовской Аравии, он в этом смысле очень напоминает наш, у них аппетиты росли, вот я просто напомню, что наш бюджет недавно еще верстался при цене в середине нулевых, при цене на нефть $28 за баррель. Значит, сейчас $96 за баррель, если мы говорим о юрлсе. Вот насколько выросли бюджетные аппетиты и желание, так сказать, всем что-то раздавать. Политически очень понятное. Но у саудов бюджет верстается где-то под $90 за баррель. То есть для них любое снижение ниже этой цифры – это тоже некоторые проблемы, которые вообще непонятно, насколько им нужны. Поэтому вот чисто международные факторы, они будут действовать в сторону некоторого ограничения падения цены нефти. Теперь гораздо более, может быть, интересный вопрос – это реакция российского населения. Я действительно не раз говорил, что у нас в нулевые годы установился такой неписанный, неподписанный консенсус между властью и значительной частью населения. Вы, власть, обеспечиваете нам устойчиво растущий уровень жизни, мы закрываем глаза на коррупцию, ограничение демократических свобод, фальсификации на выборах и прочие ваши безобразия. И мне тоже казалось, что если на протяжении достаточно короткого промежутка времени после кризиса 2008-2009 года второй раз произойдет достаточно заметное снижение уровня жизни или как минимум длительное замедление его роста, то вот этот вот консенсус, брак по расчету, построенный на материальном интересе, он будет сильно поколеблен. Тут надо отдать должное, конечно, российской пропаганде. Она вызывает чувство омерзения у здравомыслящих людей. Вот. Но надо сказать, что она, конечно, сильно преуспела, активно эксплуатируя вот эту вот патриотическую тему, вот эту тему «Крым наш» и так далее.
Слушайте, ну, понимаете, можно дурить людей, вот типа как Маркин сейчас заявляет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного населения в Донбассе. Ну, на кого-то это подействует. Но, в конце концов, люди придут в магазин, и вот они увидят. Вот Московская область, значит, за полтора месяца рост цен. Говядина 27%, свинина 37%, сливочное масло 11%.
Миша, все так.
Знаете, с одной стороны, Миша, какой-то там Миша, геноцид, Миша, а с другой Миша, стороны, собственный кошелек.
Миша, все так. Все так. И тем не менее, значит, конечно, скептически относясь к всякого рода социологическим там опросам, особенно проводимым официальными ведомствами, нравится нам это с вами или не нравится, скорее явно не нравится, но мы не можем не констатировать безусловный рост рейтингов и лично
с другой стороны, число желающих поддерживать военные действия открытой российской армии в Украине, оно уменьшилось.
И правящий, и так сказать, правящий, уменьшилось, но в целом за последний
уже
год, конечно,
против.
Конечно, конечно, рост поддержки колоссальный, и активное зомбирование.
То есть вы хотите сказать, что наркоз будет действовать и дальше?
Это может быть еще спецификой, так сказать, менталитета значительной части российского населения, оставшейся вот времен Советского Союза. Вот все провалы в экономической политике, которые стали очевидны в 2013 году, еще раз говорю, до событий на Украине, до всяких санкций. Вот сейчас санкции дали блестящий повод господам Киселевым, Соловьевым и же с ними говорить, все было чудно.
Но вы у них побывали в эфире, все я было, понимаю ваши чувства.
Все было чудно.
Ну, у Соловьева.
Нет, меня давно туда.
А нет, у Норкина, извините.
Меня, да, у Норкина.
Ну, это примерно одно и то же.
Нет, это гораздо хуже, чем Соловьев, хоть, по крайней мере, человек с острым умом, а Норкин меня в этом смысле просто откровенно разочаровал. Не в обиду ему будет сказано. Но думаю, что больше не позовут. Значит, вот теперь представить ситуацию таким образом. Все было чудно. Вы же помните, как все было хорошо. Но, конечно, вот супостат решил в очередной раз насолить России, отбросить ее назад и уменьшить ее геополитические возможности и влияние,
знаем.
И вставание с колен, и так далее, и так далее, и так далее. И вот теперь, да, у нас временные трудности.
Временные, мы, когда они затянутся, вы понимаете.
Мы соберемся, и так далее, и так далее.
Слушайте, товарищ Сталин, когда временные трудности стали постоянными, стал применять террор, начиная с шахтинского дела, и пошло-поехало, понимаете? Я не вижу, честно говоря, пока такого вот энтузиазма по этой части, все-таки при коррумпированности правоохранителей, при всем прочем.
Миша, не накликайте беду, а? Ну, не давайте этих советов, пожалуйста.
Да, они сами знают, что, собственно, им хочется делать, но не всегда такая возможность, слава богу, есть. Я хотел бы обратиться в Киев. Вот у меня, знаете, есть такое ощущение, что все-таки обе страны идут совершенно в двух разных направлениях. С одной стороны, в России вот мы слышим все больше и больше вот это вот чучхейство, да, опора на собственные силы, там импортозамещение и всякое подобное, так сказать, ахинея, которую произносят господа типа Глазьева, Белоусова и некоторые примкнувшие к ним бывшие либералы вроде господина Улюкаева, хотя не очень уверенным голосом. В Украине я слышу слова...
Все в один котел,
ну, ничего, они туда все, и, они нет, все импорт, в одном...
Чучхе это один жанр, импортозамещение это
они, немножко они другое. В эту сторону все потихоньку двигаются. С другой стороны, когда в Украине говорят о реформах, тоже есть некоторое такое вот ощущение, ну, того, что говорят много, но не очень-то делают. То есть хотят идти в Европу, к либерализму и так далее, а на самом-то деле все не совсем так. Но, тем не менее, вроде бы тренд такой есть. Вот я хотел бы получить комментарий от Олега Устенко в Киеве.
Это правда, если говорить по поводу Украины, текущей ситуации, действительно есть абсолютно полное осознание, по крайней мере, у населения, у украинского электората, что необходимо делать реформы. Реформы приближают Украину к Европейскому Союзу. Есть явное недовольство тем, что реформы больше заговариваются, нежели делаются. И это ощущение тоже есть. Но вот, на мой взгляд, определено несколько точек. И я бы сказал, что есть практически абсолютно полный консенсус в обществе по поводу того, а чего надо делать. И мне нравится то, как говорят о том, что надо делать, потому что это абсолютно полностью ложится в такую концепцию, связанную с тем, а как можно улучшить инвест-климат в стране. Речь идет по поводу того, что надо бороться с коррупцией, речь идет по поводу того, что надо немедленно и быстро дорегулировать бизнес, речь идет по поводу того, что необходимо обеспечить верховенство права и провести судебную реформу, речь идет по поводу необходимости проведения реформы государственного управления. То есть вот такие, казалось бы, правильные вещи, которые надо сделать. Все это, конечно, накладывает на параллельную инициативу, которая просто больно сейчас и вот живет, вот в хорошем смысле больно, живет сейчас в обществе, это необходимость проведения иллюстрации. Другой вопрос, как ее растолковывают и как ее разные слои населения понимают. Но, в общем, идея, на мой взгляд, вполне нормальная, заслуживающая внимания и может быть реализована на практике. Но что касается Украины, то, к сожалению, здесь, мне кажется, тоже не отдают себе отчет в том, что если ты говоришь, что тебе надо делать реформы, ты в конце концов их должен когда-то начать самостоятельно делать. Расчет на то, что приедет кто-то из Брюсселя или из Вашингтона, или из Токио и поможет Украине сделать эти реформы, а еще лучше не поможет, а сделает эти реформы за Украину, он, конечно, неправильный и вот как-то так вот не вяжется вроде бы с такой вот большой повесткой дня, которую должно сделать Украина, украинское правительство. Но тем не менее, я думаю, насколько бы не были болезненные реформы, и без того экономика плоха, но в принципе, насколько бы не были болезненные реформы, насколько бы сильно или еще более сильно они бы не ударили по населению, население готово. Вот в принципе готово к тому, что может быть хуже, мы не достигли еще дна, но согласны терпеть из-за того, что есть надежда на то, что ты увидишь в конце концов свет в конце тоннеля. Если бы было бы такое совершенно иллюзорная идея, связанная с тем, что надо провести реформы непонятно зачем, то это непонятно. А вот если тебе говорят, что в 2020 году ты подаешь заявку на членство в ЕС, и через 3-4 года ты можешь там оказаться, потому что ты уже провел вот эти необходимые реформы, ты живешь не в коррумпированной стране, и там, я не знаю, согласно рейтингу Transparency International, ты входишь там в первую 50-ку некоррумпированных стран, а по легкости ведения бизнеса ты входишь вообще в первую 20-ку. Это то, что Петр Порошенко поставил как важную задачу до 2020 года. И когда у тебя реформирована судебная система и обеспечено верховенство права, то народ согласен терпеть, как бы вот болезненно это не было. Да по большому счету говоря, я слабо себе представляю, почему и вообще как спекулируют в Украине вопросами, связанными с реформами. Ведь чего греха скрывать, очень многие политики и не хотели бы, они согласны говорить, но не проводить эти реформы в жизнь. Потому что вряд ли можно представить, что у большей части населения, если не у всего населения, вдруг не будет поддержки инициативы, связанным с борьбой с коррупцией. Вряд ли предприниматели не поддержат реформу по дорегулированию экономики. Вряд ли кто-то будет, или по крайней мере из большей части, будет против верховенства права и проведения судебной реформы. Кстати сказать, вот в этом плане Украина рассчитывает на помощь Европейского Союза, и не просто на техническую помощь, как техническую помощь, когда тебе дают экспертов, а еще и параллельно на финансовую помощь, когда это можно профинансировать.
Поэтому вот, это действительно все интересно. Я к Андрею Нечаеву опять обращусь. Андрей, ну, получается так, в Украине правильно говорят, да, хотят вот этих всех реформ, но пока не делают, но обещают, что начнут. В России говорят, вот, пожалуйста, Сергей Глазьев, говорят странные вещи, вот, начинают их реализовывать и действительно уходят от открытой либеральной экономики в какую-то самоизоляцию, в какой-то вот такой иранский вариант и так далее. И это, конечно, не может не тревожить.
Ну, буквально просто два слова коммента по поводу Украины, если там хватит времени, может быть,
есть еще, да,
коллега наш потом это прокомментирует. У меня такое вот просто ощущение, вот в данном случае даже не экономического эксперта, а почти такого полуобывателя, что пока, собственно, Украине ничего не поменялось вообще. Вот ситуация с Майданом, ведь, насколько я знаю, вот своих украинских друзей, а не только из СМИ, она была в значительной степени связана с действительно колоссальным недовольством населения, уровнем коррупции и сращиванием бизнеса и власти. Там, что проявлялось там, в том, что как резко богатела семья Януковичей. Но вот сейчас крупный бизнес просто пришел во власть. Вот просто прям напрямую пришел во власть, и в этом смысле мало что изменилось.
Там я могу сразу вам сказать, что изменилось принципиально.
Сын Януковича стал долларовым миллиардером после того, как папа пришел во власть. Теперь просто долларовые миллиардеры сами пришли во власть.
А сын Порошенко воюет на фронте, да? В стране восстановлена свобода слова, да?
Вот
и прошли свободные президентские, и пройдут свободные парламентские выборы. Есть разница?
Замечательно, но вот
А с экономикой,
тем не менее,
да.
Тем не менее, мы не можем не констатировать внешнюю крайнюю схожесть того, что было при Януковиче. И сейчас, дай бог, если эта схожесть сугубо внешняя. Так. Теперь по поводу российской экономики, экономической политики. Ну, во-первых, вот я не знаю, откуда эта версия существует, что в России до недавнего времени проводилась либеральная экономическая политика.
Когда-то проводилась?
Нет, ну когда-то, вот в 92-м году, несомненно, я просто сам к этому приложил до известной степени руку.
Ну, в 2001-2002 что-то тоже делалось.
Да, в 2001, когда реализовывалась так называемая программа Грефа, несомненно, многие ее моменты были из такого либерального... были такого либерального толка. Значит, сейчас это, по-моему, просто некий такой жупел, очень удобный для нашей пропаганды, что вообще во всем всегда виноваты либералы и либеральная политика.
Значит, ну, вот хорошо, политика... нет никакой либеральной политики.
Так в этом смысле ваши опасения относительно того, что там что-то советует Сергей Юрьевич Глазев, там что-то советуют какие-то другие вхожие или не вхожие во власть мужчины, кардинально ситуацию ухудшить не может. У нас нет либеральной, у нас много лет. Слушайте, нет никакой...
Даже эта политика может стать хуже.
У нас много лет нет никакой либеральной политики. Потому что что такое либеральная политика, простите меня там за
алфавит. Даже вот та самая государственническая или как угодно государственно-коррупционная политика может быть одной, может быть другой. Можно сажать Ходорковского и не сажать Ходорковского. Можно грабить Евтушенкова и не грабить Евтушенкова.
Да,
понимаете?
Но Ходорковского посадили 10-11 лет назад.
А Евтушенкова грабят сейчас.
Когда считалось, что политика очень даже либеральная. Согласитесь, меры не вполне как бы либеральные.
Согласитесь, что в этой истории все-таки нужно было бы не Евтушенкова арестовывать, а тех людей в Башкирии, которые провели определенные махинации.
Совершенно очевидно, что вся история с Евтушенковым — это элементарный передел собственности, и тут что-то обсуждать даже нечего. Я-то о другом. Ну, Глазев предлагает сделать нашу монетарную политику гораздо более мягкой, чем это делает нынешний Центральный банк. Это спор о нюансах, о копеечных нюансах на фоне того, что у нас собственность не защищена, что мы с вами видим на примере господина Евтушенкова, на фоне того, что у нас ужасающая коррупция, на фоне того, что у нас нет вообще внятной экономической политики, а некие, так сказать, метания. То мы вводим новые налоги, то мы не вводим новые налоги. На фоне того, что у нас абсолютный завал в пенсионной системе, а та реформа, в кавычках, которая была полтора года назад проведена, это просто издевательство над пенсионной системой и здравым смыслом. Знаете, вот эти это споры ни о чем.
Так получается, что видите, то, что вы перечислили, Россия идет к катастрофе, декларируя, что она идет к катастрофе, а Украина декларирует то, что она не хочет идти к катастрофе, хотя, возможно, тоже куда-то в яму попадет.
Пока мы идем в одном направлении, просто Украина чуть быстрее. Кто что декларирует, вот мне кажется, абсолютно третично.
Я вот не в этом не уверен.
Еще раз говорю, что значит, нам надо кардинально менять экономическую политику и, как это неприятно для кого-то будет звучать, именно либерализуя экономику.
Запросы нет.
А не то, что мы делаем сейчас. А вот споры там между Глазевым и нынешним руководством Центрального банка, они касаются, безусловно, очень важных, но нюансов.
Хорошо.
Ну, вот реализуется идея, идиотская идея Государственной Думы, Коммунистической партии в Государственной Думе, ввести прогрессивный подоходный налог на богатых. Чушь абсолютная. На нужды, там, я не помню, чего-то они хотят целевым образом. Понятно, что от этого мы на эти грабли наступали уже не раз. Понятно, что от этого налога будут уклоняться. Понятно, что вырастет теневой сектор экономики. Но это не то, что приведет Россию к краху. К краху приведет продолжение той политики, которая идет и сейчас. хотя на нее почему-то навешивают ярлык либеральный. Хотя таковой,
то есть к краху приведет политика Путина и правительство
таковой,
Медведева.
Хотя таковой она не является. Да, ее можно чуть улучшить или чуть ухудшить, если реализовать предложение коммунистов Сергея Юрьевича и ряда других, так сказать, идеологов альтернативной экономической модели. Но это на уровне чуть, а ее надо менять кардинально. Вот вся разница.
Ну, я коротко попросил бы Олега Устенко ответить. А если в России действительно случится под влиянием санкций этой «мудрой» в кавычках политики действительно крах экономики, вы как пострадавшая от российской политики сторона обрадуетесь?
Я думаю, что общественное мнение сейчас в Украине крайне негативно.
Экономики не загорались.
Крайне негативно настроен по отношению к России. И при этом, к сожалению, идет такое отождествление вот этого негатива не только с руководством России текущим, а вообще оно передается в целом на Россию. И тоже правда, что надо сказать, что вот такой вот негатив, который есть, и эти песни, которые, не знаю, следите вы за нет, там, последними какими-нибудь новинками рока, что ты никогда мне не будешь братом больше, который там массово исполняется и в Украине, и там в странах Балтии, и в некоторых других странах. Я думаю, что его можно будет убрать в том случае, если вот исчезнет проблема. Но проблема сама по себе, конечно, не рассосется. И не рассосется по целому ряду причин. И
ну, у нас уже, к сожалению, времени о причинах говорить нет, но мы понимаем, что, конечно, ситуация действительно тяжелая, и в Украине, а в России, в общем, усилиями власти тоже. Спасибо Андрею Нечаеву, Олегу Устенко, экономистам, которые говорили о ситуации в двух странах и сравнивали ее.